Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Микец к концу. И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? Сегодня мы празднуем Шаббат. И сегодня у нас третий день Хануки, 5785 год. Третий день Хануки уже подходит к концу. И в этом году практически день в день первый день Хануки совпал с началом празднования Рождества Христова. И хотя многие христиане в мире уже знают, что Иисус Христос не родился в декабре месяце, и с одной стороны, казалось бы, следовало бы им задуматься, ну, если Иисус не родился в это время, то тогда что же мы празднуем? А с другой стороны, именно в Писаниях Нового Завета праздник Хануки, переведенный переводчиками как праздник обновления, тем не менее назван праздником, как написано Иоанна 10 глава 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. То есть даже тот христианин, который никогда не открывал для себя Тору Моше, который как раз и есть учение о свете, потому что корнем слова Тора является слово Ор, а с иврита слово Ор переводится как свет. Так вот, если даже человек никогда не открывал учение о свете, то даже на основании текста Евангелия от Иоанна каждый новозаветный верующий, празднующий сегодня то, что они называют Рождеством Христовым, должен был бы праздновать Хануку как праздник обновления. Хотя бы потому, что текст Писания Нового Завета называет его праздником. В итоге у нас сегодня два праздника. И оба в видимом мире у людей ассоциируются со светом. Потому что одни зажигают свет ханукальной миноры, а другие зажигают свет рождественских елок. И возникает вопрос, какой же из них, из этих двух светов, истинный свет? Вот что говорят по этому поводу мудрецы Торы. В огне ханукальных свечей, которые мы зажигаем в дни Хануки, светит первозданный свет, созданный в начале творения. Помните, в первый день Всевышний сказал, да будет свет. И этот свет сокрыт Творцом для праведников в будущем мире. Таким образом, ханукальные свечи не только побуждают нас стремиться к свету, но и освещает нашу реальность светом истины, давая возможность отличить свет от тьмы, близость к Творцу от заманчивого блеска греческой цивилизации. Другими словами, я для себя делаю такой вывод. Мудрецы Торы говорят, что заманчивый свет блеска греческой цивилизации на самом деле это тьма. А от себя могу добавить, что это же относится к свету, который светит через огни рождественских елок, потому что все это суть празднования, связанная с языческим поклонением солнцу. Апостол Иоанн, глядя своим пророческим взором на всю эту борьбу между светом и тьмой, сказал так: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму». И казалось бы, ну что плохого в том, что люди рубят елки в лесу, приносят их в свои дома, украшают их световыми гирляндами. Ведь красиво же. Конечно же, елку жалко. Росла бы себе в лесу и радовала людей, очищая воздух и наполняя его ароматом своей хвои. Хотя, к слову сказать, много лет назад в Египте, откуда пришел этот обряд, египтяне не срубали елок и не переносили их в свои дома. Они шли в горы, находили там эти ели и украшали их там. И все это было связано с поклонением мертвым. Вот вам и раскрывается духовная суть света, исходящего от блеска рождественских елок. И все бы ничего, подумаешь. Ну, может быть, мы этого не знали. Ну, празднуем ведь самое темное время года. И что плохого, если мы порадуем себя этим светом гирлянд? Ну, через неделю все уберем до следующего года и будем жить дальше, как жили. Но оказывается, не все так просто. Апостол Иоанн, говоря о том, что люди возлюбили более тьму, нежели свет, говорит о том, что именно через этот выбор людей на небесах уже совершается суд над ними. Так написано в 19 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И тот, кто сегодня, может быть, впервые об этом услышал, ему есть еще время задуматься над этим своим выбором. Потому что дальше мы будем говорить о пути к свету истинному, который продолжает раскрывать нам Тора, учение о свете, через недельную главу Микец. В прошлый шаббат мы уже говорили о духовной связи праздника Ханука с недельными главами Ваишев, Микец и Вайгаш. И сегодня мы продолжим более детально говорить об этом пути познания истинного света Торы, вникая в недельную главу Микец. Начинается наша недельная глава с того, что фараону снятся сны, которые ни он, ни его волхвы не могут объяснить. И виночерпий именно в этот момент вспоминает о Иосифе, который все еще находится в темнице. Как мы знаем, один год Иосиф провел в доме Потифара и 12 лет в темнице. Таким образом, вот именно в это время ему исполняется 30 лет. А Тора нас учит тому, что именно в 30 лет священники могут приступать к самостоятельному служению. Таким образом, можно сказать, что время испытания для Иосифа закончилось, и он должен выйти на царство. И вот Иосифа приглашают к фараону, он разъясняет сны фараону, дает рекомендации в отношении того, что нужно сделать, чтобы приготовиться к наступлению 7 лет голода. Фараон возвышает Иосифа, делает его вторым человеком в Египте после себя. И возникает вопрос, для чего же Всевышний так возвысил Иосифа в Египте? Вот если мы ответим на этот вопрос, то тогда нам станет понятно поведение Иосифа как в отношении к своим братьям в Египте, так и в его отношениях с египтянами. Когда Иосиф было 17 лет, он был любимым сыном Израиля. И это отношение Израиля к Иосифу возбуждало ненависть остальных сыновей Якова к Иосифу. И после того, как Иосиф рассказал братьям и отцу своему сны, братья возненавидели Иосифа настолько сильно, что решили его убить. Яков же, видя этот раздор между братьями и Иосифом, посылает Иосифа в Шхем к братьям. Именно там братья должны были пасти скот. Цель одна, чтобы Иосиф попытался примириться с братьями. И когда Иосиф приходит в Шхем, то там он не находит своих братьев. И, блуждая по полю, встречает посланника Всевышнего. Тора его называет некто, который спрашивает у Иосифа, чего ты ищешь? А Иосиф отвечает, я ищу братьев моих. Прочитаем, как это было, поскольку именно вот этот ответ Иосифа дает понимание поведения Иосифа в Египте и в отношении своих братьев, и в отношении ко всем египтянам. Это 37 глава Берешит, 15-16 стих написано. Нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его этот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут». Проповедь я так и назвал. «Я ищу братьев моих». Вот этот ответ Иосифа очень важен. Смотрите, есть 10 сыновей Якова, которые ненавидят Иосифа и хотят его убить. А есть сын Израиля, любимый, который ищет своих братьев. Чтобы до конца понятна была эта миссия Иосифа, как прообраза страдающего Машиаха, сразу приведу текст из послания евреям 2 главы. 10-12 стих написано. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди общины воспою тебя». Таким образом, можно сказать, что наша недельная глава говорит именно о том, как Иосиф ищет своих братьев. Причем, если учесть сказанного послания евреев, то можно сказать, что этот процесс поиска Амашеахом себе братьев относится как к иудеям, так и к еленам, поскольку мы все время говорим, что Тора – это образы. Апостол Павел говорит, что это все написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так вот, Иосиф ищет братьев. И понятно, что эти братья, в первую очередь, это родные ему по плоти, которых послал искать Иосифа, его отец, Израиль. Но, учитывая сны Иосифа, пророческие сны, из-за которых братья его еще больше ненавидели, и вот то количество снопов, которые собрали и Иосиф, и братья, это говорит еще и о том служении, которое Иосиф должен совершить для Египта, то есть для всего мира. Так вот, вот эти два направления служения Иосифа, они как раз укладываются в этот ответ Иосифа посланнику Всевышнего на вопрос, что ты ищешь. Иосиф сказал, я ищу братьев моих. И в подтверждение этого можно привести еще два текста священных писаний, которые свидетельствуют именно об этой миссии Иосифа, я бы так сказал, об этой цели главного служения Иосифа в свой первый приход. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, с 14 по 16 стих написано: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. И есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Речь идет о дворе Якова, Израиля. И вот у Иешуа есть еще овцы, которые не принадлежат вот в этот момент, когда он это говорит, этому двору. И Иешуа говорит, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. А другой текст священных писаний, который также говорит об этой главной цели Иосифа, тире Иешуа Машеха, поиски братьев, это Ишаягу, 49 глава, 6 стих, написано: «И он, Всевышний, сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля». И это Всевышний говорит своему сыну Иешуа Машеху. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Вот здесь мы видим вот эту двойную миссию, я бы сказал, в направлении поиска братьев. Это восстановление колен Якова и возвращение остатков Израиля. Это первое направление. А второе – быть светом народов, чтобы спасение Всевышнего простерлось до концов земли. Таким образом, все служение Иешуа Машеха от своего первого прихода в этот мир через рождение младенца Иешуа, его проповедь Евангелия Царствия, когда он ходил здесь и проповедовал Евангелие Царства и творил много чудес, свидетельство о том, кто он есть. Всевышний свидетельствовал через эти чудеса о том, что это его сын. Через его смерть и воскресение, и через его нахождение одесную отца вплоть до его второго прихода, все это и есть служение Иешуа Машеха, которое имеет одну цель. Он ищет братьев. При этом есть определенное отличие в том, как он ищет своих братьев, которые реально по плоти являются его братьями, сыновьями Якова, с тем, как он ищет себе братьев из уверовавших, из язычников. И это тоже можно видеть в текстах священных писаний, и об этом мы сейчас продолжим разговор. Если говорить о том, как он будет собирать овец, который не сего двора, то начинается это с того, что этим овцам будет проповедана Тора, суть Евангелия Царствия, учения о свете. И об этом мы читаем в Писаниях Нового Завета, и об этом нам говорит текст 104-го псалма в синодальном переводе. Написано так, с 17 стиха. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе не исполнилось слово его, слово привечного испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим, и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Вот тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю Хамову. Хам – это сын Ноах. И весьма размножил всесильный народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их, то есть египтян, тем, которым была проповедана премудрость Всевышнего, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Вот здесь можно легко увидеть вот эту схему поиска братьев, изуверовавших из язычников. Смотрите. Сначала им будет проповедана премудрость Всевышнего, суть учения о свете, заповеди, повеления, уставы Всевышнего. А потом Всевышний будет проверять их на верность этому слову. Потом среди Египта, ну, среди всего мира, среди народов, будут рассеяны сыновья Якова. И в книге «Исход», которую мы скоро уже начнем читать, мы читаем о том, как Яков приходит в Египет по слову Всевышнего. И потом народ Всевышнего умножается в Египте, расселяется по всему Египту. И вот когда Израиль умножится среди народов, усилится, вот тогда начнется испытание для язычников. Всевышний возбудит в сердцах их ненависть к его народу. И вот именно здесь будет совершаться суд над язычниками. Те, кто останутся верными заповедям Всевышнего и предпочтут страдать вместе с еврейским народом, вот те и будут вот эти овцы, которые не сего двора, двора Якова. Но как раз вот через это Иешуа приведет их в двор Якова, в двор Израиля, и они будут одним стадом. Об этом пути распространения света среди язычников в Писаниях Нового Завета мы читаем, говорит благочестивый муж, который ожидает утешения Израиля, имеет Дух Святости, это Симеон, Шимон. В Евангелии от Луки, 2 главе, 29-32 стих написано: «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему, с шаломом. Ибо видели очи мои Иешуа твое, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот здесь вот очень важный момент, то, о чем мы чуть выше говорили. Свет к просвещению язычникам проповедан всем народам. Так вот теперь задача услышавших эту проповедь – войти в общество израильское и облечься в славу народа Израиля. Как это можно сделать? Очень просто. Нужно наполнить себя познанием Машеха, познанием света Торы. И тогда этот свет будет сиянием славы над уверовавшими из язычников, и это будет свидетельством, что они являются членами общества израильского. Это то, что касается поиска братьев Иешуа, которые из овец не сего двора. А теперь мы перейдем к поиску братьев Иешуа, которые родны ему по плоти, то есть к сыновьям Якова. И первый момент, который сразу нужно отметить, так это то, что ради спасения язычников, то, о чем мы говорили выше, будет такое время, когда Всевышний ожесточит сердца Израиля именно с той целью, чтобы они не принимали искупительную жертву Иешуа Машеха и не верили в то, что он и есть этот истинный Машех Израиля. Об этом пишет апостол Павел в Римлянах 11 главе, с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас». Это Павел говорит римлянам, то есть, по сути, всем язычникам. «А в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложны». То есть апостол Павел говорит нам о том, что есть тайна. И эта тайна связана со спасением язычников. И суть этой тайны в том, что ради спасения язычников еврейский народ не будет принимать Иешуа Машеха как своего Машеха, как искупительную жертву за их грехи. Но когда придет полнота к язычникам, вот тогда Всевышний откроет им истинного Иешуа Машеха, и вот тогда он отвратит все нечестие от Якова, потому что Машех Иешуа в первую очередь пришел к погибшим овцам дома Израиля, как мы читаем в Евангелиях. И вот в этот момент, когда Всевышний им откроет истинного Машеха, все нечестие будет отвращено от Якова, потому что Иешуа Машех взял это все на себя. Так вот, как бы все понятно, но возникает вопрос. Откуда апостол Павел мог знать об этой тайне? Где он это прочитал? Где в Торе об этом сказано? Так вот, об этом сказано именно в нашей недельной главе. И если учитывать, что Иосиф является прообразом Иешуа Машеха, то смотрите, что говорит нам Тора. Именно в то время, когда Иосиф выходит на царство, то есть это как раз момент его воскресения, он становится вторым человеком после фараона в Египте. И начинается изобилие хлеба, 7 лет – это полнота, а хлеб – это образ слова Всевышнего. И вот именно в это время у Иосифа рождаются 2 сына, причем рождаются от жены, которая является дочерью египетского жреца. Особенная дочь. Она стала кость от кости, плоть от плоти своего мужа, то есть полностью растворила свет Торы в себе. И вот первый сын, который рождается у жены Иосифа, Иосиф называют Менаше. Мы сейчас говорим, откуда Павел узнал об этой тайне ожесточения для Израиля. Берешит 41 глава, 50 стих и 51 написано: «До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Менаше, потому что, говорил он, всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Вот как раз вот это имя Менаше нам и раскрывает вот эту тайну ожесточения Израиля ради спасения язычников. Смотрите, как сформулировано. Машиах говорит: «Всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». То есть с момента воскресения Иешуа Машеха наступает такой период времени, когда Иешуа Машех будет заниматься только язычниками, а к сыновьям Якова он вообще даже не вспомнит о них. И это 7 лет изобилия хлеба. Другими словами, Тора нам говорит о том, что во времена изобилия хлеба Иосиф будет заниматься сбором хлеба среди египтян. И в это время сыновья Якова не будут знать, что все это делает их брат. Ведь для них он умер. Они не знают, что с ним стало. А второй сын, который рождается у Иосифа, это Эфраим. Как написано в 52 стихе 41 главы Берешит. А другому нарек имя Ефрем, Эфраим. Потому что, говорил он, всесильный сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Смотрите. У Иосифа от жены, которая является дочерью египетского жреца, которая полностью посвятила себя в учение Иосифа, стала ему женой, кость от кости, плоть от плоти своего мужа. И, по сути, это прообраз общины Иешуа Машеха, которая составлена из язычников. Так вот, она рождает Ефраима, а суть имени Ефраим – плодовитость земли страдания. И вот эта плодовитость связана со служением апостола Павла, когда община Иешуа Машеха начинает наполняться уверовавшими из язычников, ходящими в свете Торы. Мы как-то уже говорили об этом в то время, когда Яков уже благословлять будет перед своей смертью сыновей Иосифа, Менаше и Ефраима, и он там скрещивает руки, и мы говорили тоже об этом. Но придет время, мы еще об этом поговорим. Я сейчас на этом не буду останавливаться. Так вот, что происходит? Помните, мы говорили о роли 13-го колена в Израиле, которая не реализовалась через Дину. То есть, есть 12 сыновей, это те, которые должны сеять семя. А есть 13-е дочь. Дочь – это принимающее колено. Понимаете? Есть сыновья, а есть дочь. И дочь – это образ принимающего колена, через которое все люди всех народов могли войти в общество израильское. Так вот, этот замысел Всевышнего через Дину не реализовался. И вот теперь он реализуется через Аснат, дочь Потифера, и именно через Ефраима, колено, в общем-то, которое больше всех связано с народами мира. Так вот, апостол Павел, увидев в Торе эту тайну ожесточения Израиля ради спасения язычников, именно здесь вот, в Менаше, и в том, как будет формироваться вот эта община уверовавших из язычников, и все это в нашей недельной главе через имена сыновей, которые рождаются у Иосифа. Думаю, у многих из нас возникал этот вопрос, почему Иосиф, выйдя на царство, не сообщил сразу своему отцу Якову о том, что он жив, здоров, что у него все хорошо. Ответ на этот вопрос именно в том, что Иосиф тоже знает об этой тайне ожесточения для Израиля. И он знал об этой тайне из пророческих снов. И он понимает, что когда придет время, Всевышний пришлет к нему его братьев, которые продали его в рабство. И вот когда они поклонятся ему как братья, вот тогда и придет вот это спасение к сыновьям Якова. И вот наступают годы голода. Наступает время поиска Иосифом своих братьев, родных ему по плоти, из сыновей Якова. И вот как это было. 42 глава Берешит, 1 стих, и дальше написано. «И узнал Яков, что в Египте есть хлеб». И вот что интересно, здесь слово «хлеб», но мы знаем, что на иврите слово «хлеб» – это «леха». Так вот здесь стоит другое слово. Слово «шевер». «Шевер» можно перевести как «зерно» или «хлеб» для продажи. Но интересно то, что корень этого слова «шавар» – ломать, сокрушать, разбивать, разрывать. То есть идет ломка чего-то старого, а от этого же слова «шавар» слово «мишбар» переводится как «отверстие материнской утробы». То есть, отверстие шейки матки – это то, через что плод выходит в этот мир. Так вот, узнал Яков, что в Египте есть шавар. То есть, Яков начинает понимать, что приближается какое-то время перемен, рождение чего-то нового. И он говорит, Яков говорит сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифа, подчеркиваю, 10 братьев Иосифа пошли купить хлеб в Египте. Вот обратите внимание, Тора здесь нам говорит, что в Египет пошли не 10 сыновей Якова, а пошли 10 братьев Иосифа. То есть, вот те 10 сыновей Якова, о которых Иосиф в свое время ответил посланнику Всевышнего, что он ищет своих братьев. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. То есть, смотрите, Яков увидел, что в Египте есть шевер. То есть, наступил какой-то кризис, какая-то ломка, какие-то перемены, и все это для чего-то нового. То есть, Яков чувствует, что приближается время перемен, время рождения чего-то нового, и посылает туда своих сыновей. И поскольку Тора говорит о 10 братьях Иосифа, не о 10 сыновьях Якова, то здесь Тора показывает проблему их братства, которую они должны решить. Вот для этого и увидел Яков, что в Египте есть шевер. То есть, вот так все в Торе вместе связано. Вначале мы помним, Иосиф пошел искать братьев. Братьев он не нашел. Он нашел 10 сыновей Якова, которые продают его в рабство, потому что ненавидят его. И в итоге вопрос или задание, которое Израиль дал Иосифу найти братьев, осталось неисполненным, нерешенным. И мы понимаем, что проблема не в Иосифе, а в братьях. И при этом мы видим, что Беньямина Яков не посылает. То есть там этой проблемы нет. И вот братья Иосифа приходят в Египет. Иосиф узнает своих братьев, а они его не узнают. И вот тут Иосиф вспоминает свои сны. И об этом мы читаем 7 стих и дальше, 42 глава Берешит. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей». И возникает вопрос, зачем Иосиф разыгрывает всю эту историю? Чего он хочет добиться от своих братьев? Ведь в снах Иосифа братья поклонились ему. И это как бы происходит прямо на глазах Иосифа. И зачем тогда вот эти все дополнительные действия Иосифа? Ведь можно было подумать, что ну вот, Всевышний был прав, вот исполнился первый сон, когда братья пришли к Иосифу и поклонились ему. Но если смотреть глубже, мы видим, что сон еще не исполнился. Во-первых, потому что с ними нет Беньямина, а во сне поклонились ему все 11 братьев. А во-вторых, Иосиф ищет братьев, то есть ему должны поклониться братья, а не те, кто ненавидят его. Таким образом, для Иосифа сейчас главная задача восстановить вот эти братские отношения в семье. Дело в том, что если ему поклонятся просто сыновья Якова, которые ненавидят Иосифа, которые не узнают сейчас этого Иосифа, который царствует над всем Египтом, то тогда этот поклон не принесет им спасения. Они не достигнут вечной жизни. А Иосиф любит своих братьев, и он это понимает. И поэтому он разыгрывает всю эту историю. В чем план Иосифа? Первый месседж, который Иосиф посылает своим братьям, смотрите, они обвиняли его в том, что он доносил на них отцу худые слухи. Поэтому он, встречая их, делает вид, что не узнает их, и обвиняет их в том же. Он говорит, вы соглядатаи. Это для того, чтобы они почувствовали, как это есть быть обвиняемым в том, чего человек не заслуживает. И все вот эти действия Иосифа дальше с братьями, ну, имеют свой результат. В конечном итоге братья признают свою вину. Там же в 42 главе, 21 стих и дальше они говорят. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». А Рувим отвечал ему и сказал, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним. И говорил с ними, и, взяв из них Шимона, связал его перед глазами их». Иосиф заплакал. Слушая сказанное братьями, во-первых, Иосиф видит, что Реувен не хотел делать ему зла, что он хотел защитить Иосифа. То есть, они уже не так едины в своем зле против Иосифа, как это думал раньше Иосиф. А вот эти слова братьев, что вот теперь кровь его взыскивается, Иосиф через эти слова делает для себя вывод, что его братья действительно не знают, что в конечном итоге случилось с Иосифом. То есть, они думают, что брат погиб. Вот кровь его взыскивается. А как мы говорили, цель Иосифа – найти братьев. И достижение этой цели должно начаться с раскаяния в соделанном. И вот Иосиф становится свидетелем того, что этот процесс начался. Поэтому он не выдерживает, он плакать начинает, он радуется. Он видит, как братья раскаиваются. Но это раскаяние на пути исправления человека только первый этап. Вот как мудрецы раскрывают стадии раскаивания вот на этом пути исправления человека. Первая стадия – признать совершенный грех, и вот Иосиф видит, что это происходит с братьями. А вот вторая стадия – это переживание души. именно переживания, глубокие переживания в связи с вот этим соделанным грехом, но чтобы это дошло до глубины души, вот это раскаяние человека. И Иосиф должен что-то сделать такое, чтобы действительно эти переживания в братьях, переживания раскаяния дошли до глубины их души. И мы дальше увидим, как он это делает. Третья стадия, это уже относится к тем, которые раскаялись, значит, попробовать исправить последствия своего греха. И четвертая стадия, как бы это заключительное испытание, когда раскаявшийся человек, снова попав в такую же ситуацию, он больше так поступать не будет, он будет поступать правильно. Вот когда на этот путь обновления мысли и души человека смотришь глазами мудрецов Торы, то тогда понимаешь, что то, что мы слышали раньше, там, откуда мы вышли, где говорилось «не согрешишь, не покаешься», мы сейчас начинаем понимать, что это не приводит к обновлению души человека в подобие Сына Всевышнего. Нет этого пути исправления, а другого пути нет. Мы ведь говорим о пути света, о пути Хануки, о свете праведников, свете, который Всевышний сотворил первым и который приготовлен для праведников в будущем мире. А возникает вопрос, а как праведники достигнут этого будущего мира, если они не обретут этот свет сейчас на этом пути? Вот все здесь об этом. И это также относится не только к сыновьям Якова, но ко всем его братьям, то есть и Еленам, и Иудеям. Так вот, теперь задача Иосифа, после того, как братья раскаялись, сделать так, во-первых, чтобы пришел вместе с ними Беньямин, младший брат, родной брат по матери Иосифа. И при этом Иосифу нужно довести до конца вот этот процесс исправления братьев, обновления их душ и восстановления вот этих братских чувств. Он ведь ищет братьев. И вот здесь Иосиф делает следующий шаг. Он как раз связан вот с этим глубоким раскаянием в глубине души тех, которые уже раскаялись. Он кладет им их серебро обратно в мешки. Вопрос. Зачем он это делает? Какой план? Какой эффект от этого может быть? Смотрите, когда это открывается, может показаться, что они своровали это серебро, и когда они второй раз придут, они сразу об этом говорят, что мы не крали это серебро. Вот, смотри, мы принесли это, и за другой хлеб принесли еще серебро. То есть мы честные люди, мы не воровали это серебро. Так вот, переживания-то, это уже когда они придут обратно, но эти переживания-то в душе их глубоко. То есть они попали в такую ситуацию, когда они этого не делают, а их в этом подозревают. Но это еще не все. Смотрите, то есть Иосиф хочет им показать, что не всегда так бывает, что если кто-то виноват, то он на самом деле в этом виноват. И вот это как раз тот момент, когда приходят вот эти острые переживания в душе братьев, без которых невозможны перемены в душе. И мы теперь понимаем, для чего Иосиф это делает. Но это еще не все. Смотрите, что происходит дальше. Братья Иосифа приходят с этим серебром и зерном, причем много зерна, к Якову, отцу своему. И с ними нет одного брата, Шимона. Его Иосиф посадил в темницу. Как вы думаете, что может подумать Яков вот в этой ситуации, слушая странный рассказ братьев про этого начальника в Египте, который ведет себя непонятно странно, об этих обвинениях, которыми этот начальник обвиняет сыновей Якова, потом о серебре в мешках и зерна много. Что, слушая все это, может подумать Яков? Ну, первый момент или первый вопрос, который возникает у Якова: хорошо, одного брата с вами нет. Серебро принесли обратно. И зерна много привезли. Тогда на какие деньги купили зерно? Смотрите, это как раз та же тема глубоких переживаний в душе братьев. И это все делает Иосиф. И это все путь к раскаянию. Путь к исправлению души. Это же Тора, это же учение о свете, о пути света в душе человека. Вот смотрите, когда братья продали Иосифа, Яков их никак не подозревает в том, что это они сделали. А вот теперь ситуация складывается так, что Яков может подумать, что они действительно продали Шимона и на вырученные деньги купили это зерно. И вот братья-то это понимают, и это еще больше погружает души братьев вот эти переживания раскаяния своего греха. И, может быть, именно поэтому Яков не хочет отпускать Бениамина с братьями, потому что у него появились подозрения. А после этого еще Реувен предлагает: хлеб кончился, надо идти снова в Египет. А Иосиф сказал: не приходите без младшего вашего брата. Рувим говорит: ну, если мы тебе не приведем обратно Бениамина, то тогда можешь умертвить моих сыновей. И для Якова это вообще неприемлемо. Ну, уже и так двух сыновей нет. А ты еще предлагаешь меня и внуков лишить? Ну, это вообще неприемлемо звучит. И вот когда Ягуда предлагает моральную ответственность за своего младшего брата, за Бениамина, моральную ответственность, это вызывает доверие. Вот здесь фактически начинается вот этот процесс исправления чувства братства в братьях. В чем суть? Чувство братства – это когда приходит ощущение вины, если с братом происходит что-то нехорошее. То есть человек берет на себя ответственность за то, что с братом что-то нехорошее произошло, и он виноват, он чувствует себя виноватым, что он не помог брату и допустил, что это с ним произошло. Вот суть братского чувства. И вот после того, когда Ягуда говорит Якову, что он готов взять на себя ответственность за Бениамина, то есть начался вот этот процесс исправления братского чувства в братьях, Яков отпускает Бениамина, и они идут в Египет. Но, как мы понимаем, процесс исправления братьев еще не закончен. И вот именно поэтому здесь Иосиф вынужден испытать братьев через их отношение к своему меньшему брату Бениамину. И поэтому то, что происходит дальше с Бениамином, это как раз и есть вот этот завершающий этап испытания братьев на исправление чувства братства. Смотрите. Легко заступиться за брата, который хороший и правильный. А вот как поступят братья, когда узнают, что этот брат не такой хороший? И вот это испытание начинается с того, когда Иосиф приглашает всех братьев на обед к себе. Обед в доме премьер-министра фараона. Уже само это пугает братьев. Они в страхе приходят. Но когда Иосиф приводит к ним Шимона, все рассаживаются, как бы начинается обед, но все время чувствуется какое-то напряжение в воздухе. И вот в этот момент в Торе написано: «И посылались», 43 глава Берешит, 34 стих, «и посылались им кушанье от него, и доля Бениамина была в пятеро больше долей каждого из них». И спрашивается: чего вдруг? «И пили, и довольно пили они с ним». И возникает вопрос: зачем вообще Иосиф дает подарки Бениамину в пять раз больше? Ответ очень простой. Иосиф сейчас разыгрывает ситуацию с Бениамином, ну, как с малым Иосифом. Подобно тому, как это было в то время, когда Иосиф был любимым сыном Израиля. Когда Израиль пошил ему разноцветную одежду, из-за которой братья стали ненавидеть Иосифа. Ненавидеть за то, что Израиль выделяет Иосифа над всеми остальными братьями. И вот теперь снова это испытание для братьев уже через малого Иосифа, можно так сказать, через Бениамина. Иосиф умышленно посылает ему всего в пять раз больше и наблюдает за братьями, как они будут реагировать на вот это выделение Бениамина над ними. Помните, мы говорили о четырех стадиях? Первая стадия – признать совершенный грех. Вторая стадия – это переживания, которые должны возникнуть в душе. И это серебро в мешках, это мысли отца. Третья стадия – попробовать исправить последствия. И тут вот начинается вот это исправление братского чувства, когда Ягуда берет ответственность на себя за то, что если что-то случится с Бениамином. И вот сейчас как раз вот эта завершающая четвертая стадия исправления братьев. Суть испытания – как они поступят, снова попав именно в такую ситуацию, которая прежде вынудила их согрешить. Как они поступят в такой же ситуации? И вот, чтобы довести испытания братьев на исправление братского чувства до кульминации, мы видим, что сначала Иосиф дает большие подарки Бениамину, выделяет его. Но этого еще мало. Нужно теперь еще сделать Бениамина преступником в глазах братьев. И именно для этого нужна была вот эта история с украденной чашей Иосифа. И вот только тогда, когда братья заступаются не просто за брата, а брата, который увлечен в краже и готов вместе с этим братом стать рабами, вот здесь вот проявляется уже истинное братское чувство. Вот именно поэтому Иосифу и нужен Бениамин, и все, что происходит с Бениамином, и через это становится понятно, вернулось ли братское чувство к братьям. Прочитаю этот эпизод, 44 глава, с 4 по 16 стих. Это очень важный момент. Это все путь исправления нас. То есть, я говорю, что Тора – это образы, через которые Всевышний учит нас пути к свету, пути к обновлению мысли нашей души. И вот есть вещи, которые мы в своей жизни делали неправильно. И мы видим, что путь исправления, он не так прост, как нам кажется. Сначала должно прийти раскаяние, то есть признание того соделанного греха. Потом должны прийти в нашу душу эти глубокие переживания. Потом принятие решения, что мы так больше поступать не будем. И вот в конечном итоге нам надо быть готовыми к тому, что нас проверят. То есть в нашей жизни Всевышний устроит такую ситуацию, когда мы снова попадем в те же самые условия, в ту же самую ситуацию, как мы когда-то согрешили. И вот весь вопрос в том, искусимся мы злом, или же мы пройдем это испытание и получим венец, то как мы поступим в этот раз в этой же ситуации. И это работает как в большом, так и в малом. Здесь как бы алгоритм пути из тьмы к свету. И это очень важный момент, поскольку сегодня мы празднуем не только Шаббат, но и праздник Ханука. И вот смотрите этот кульминационный момент. Берешит, 44 глава, с 4 стиха и дальше. «Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает по ней? Худо это вы сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найдено нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро и золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть. Вот здесь они погорячились. Нельзя так говорить. И мы будем рабами господину нашему. А он сказал, то есть раб исправляет ситуацию. Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом. А вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю, открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего, окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Бениамина. И разодрали они одежды свои. И, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Смотрите, этот слуга Иосифа говорит, тот, у кого чаша будет, тот будет мне рабом, а вы невиновны. То есть вы можете продолжать свой путь. Но они этого не делают. Они собирают опять разодранные свои мешки, раскрытые. Все кладут на ослов и возвращаются вместе с Бениамином и приходят в город. И пришли Иегуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? И вот это вот кульминация испытания для братьев. Иегуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы Господину нашему, мы и тот, в чьих руках нашлась чаша». Помните, Иосифу нужен был не хороший брат, любимчик от другой жены, да еще и вор. И вот если братья согласятся заступиться даже за такого брата, тогда понятно, что чувство братства вернулось к братьям. И вот эти слова Ягуды: «Вот мы рабы Господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша», стали свидетельством для Иосифа, что восстановлено братское чувство между братьями. А в следующей недельной главе мы уже увидим, как Иосиф больше не может выдержать это испытание и открывается братьям. И об этом мы будем говорить в следующей недельной главе. Многие комментарии мудрецов Торы говорят, что именно потому, что Иосиф не выдержал и открылся братьям, не сложились вот эти доверительные отношения между братьями и Иосифом, поскольку во втором сне должен был и Яков прийти с поклоном к Иосифу вместе с братьями. И когда братья увидели бы, что и Яков поклонился Иосифу так же, как и они, то вот тогда вот это разделение между Иосифом и братьями бы ушло. А так мы видим, что Иосиф не выдерживает вот этого испытания сам и открывается братьям. И на этом мы сейчас остановимся. Тора нам раскрывает вот этот процесс до этого момента исправления братского чувства в братьях. Но эти братья все еще находятся под действием тайного ожесточения по отношению к Иосифу. Мы видим, что тема еще не закончилась, не закрыта. Процесс вот этого восстановления братского чувства сыновей Якова к Иешуа, он все еще продолжается. А значит, продолжается время, когда Иешуа собирает овец не сего двора. Беньямин – единственный из сыновей Якова, который рожден в обетованной земле. И это как раз, если переводить эти образы на Писание Нового Завета, то это как раз и есть вот те иудеи из сыновей Якова, родные по плоти Иешуа Машеху, которые приняли верой Иешуа Машеха в свое сердце. И вот именно так будет происходить поиск братьев Иосифом. Ну и в конечном итоге, как говорит апостол Павел, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Всевышнему, а ныне помилованы, это он все говорит римлянам, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Всевышний вне послушания, чтобы всех помиловать. Амин.